говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Война в Грузии, глобальный экономический кризис, провозглашение независимости Косово, избрание нового президента США, коим впервые стал афроамериканец, теракты в Индии, сравнимые по масштабу с трагедией 11 сентября в Америке. Это итоги ушедшего года, события, по которым 2008 будут судить в истории. Весь этот год мы прослеживали их развитие, пытались предсказать их последствия и определить их причины. Сегодня подведем итоги. У микрофона Ирина Лагунина. Когда 8 августа российские войска официально вторглись в Грузию, мы говорили с коллегами, что в дурном сне никто из нас не мог себе такого представить. Хотя почему нет? Ведь все другие способы давления на это государство уже были испробованы. И политический нажим, и экономическая блокада, и пропагандистская дискредитация лидера, который из российской прессы абсолютно непонятно как и в силу каких достоинств был переизбран на пост президента. И все-таки нет, невозможно было это представить. Но хотя бы, если уж ничто другое, то как же любимые хачапури, сациви, кинзмараули, мукузани? Но нация встала под знамена. И первые опросы показывали, что чуть ли не 80% поддерживают эту агрессию. Мир отреагировал на российские действия однозначно отрицательно. Российское руководство, я буду говорить именно о российском руководстве, несмотря на то, что общество выглядело сплоченным вокруг власти. Российское руководство отвечало на все действия со стороны Запада словами «ну и что? Россия нужна Западу больше, чем Запад России». В результате агрессии были заморожены на время отношения с Европейским Союзом и НАТО, вступление в ВТО, под угрозой оказались переговоры о сокращении стратегических вооружений с Соединенными Штатами. Мы беседовали на эту тему с директором Центра демократии, развития и законности Стэнфордского университета Майклом Макфулом. А действительно, ну так и что, что Запад негодовал?
Прежде всего, я должен сказать, что меня поражает, насколько российские лидеры сами загоняют Россию в изоляцию. Россия заявила, что хочет выйти из Совета России и НАТО. Российское руководство решило, что его больше не интересует членство во Всемирной торговой организации. И российские лидеры сейчас угрожают санкциями импортерам продовольственных товаров и грозят сократить поставки энергоресурсов в Европу. Так что по каким-то причинам это они решили, что хотят быть вне международного сообщества и прекратить играть по правилам.
Так есть ли у Запада рычаги сдерживания России в этих обстоятельствах? Как заставить ее играть по правилам?
Не думаю, что сдерживание — это правильное слово. Мы не находимся в состоянии холодной войны, и мы все должны быть этому благодарны. Это не идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом. А когда люди используют сейчас словосочетание «холодная война», они забывают, что сотни тысяч, если не миллионы людей погибли в этой так называемой «холодной войне». Так что отсутствие холодной войны — это хорошая сторона дела. Плохая сторона состоит в том, что Россия является гегемоном в экономике и безопасности региона. И это факт. Россия намного сильнее всех государств вокруг ее границ. И сейчас похоже, что Россия больше не хочет следовать обязательствам, взятым в рамках международных договоров и международным нормам, под которыми страна в какой-то момент подписалась. Ответ Запада, на мой взгляд, должен быть многослойным, стратегическим и долгосрочным, а не риторическим и сиюминутным. Первое, что необходимо, это чтобы Североатлантический союз выступал именно как союз. Трансатлантическое сообщество должно выступать в одном лице и с единой позицией. Союз не должен позволить России вбивать клинья и играть на различиях. Это очень важно. Во-вторых, я думаю, надо срочно восстановить Грузию. Российское руководство недвусмысленно заявило, что хочет видеть не только территориальный развал этой страны, но и под российским политическим и экономическим давлением развал экономики этой страны. Ее правительства. Президент Медведев заявил об этом весьма прямо. Так что выделение миллиарда долларов, о чем заявил Джордж Буш, это очень важный первый шаг. Нельзя позволить России развалить Грузию. В-третьих, я думаю, со временем внутри самой России начнется дискуссия. Более того, я в этом не сомневаюсь. Нация всегда сплачивается под знамена в период кризиса. Это случается везде и в моей собственной стране тоже. Но потом, по прошествии времени, в обществе начинается обсуждение того, насколько мудрой была такая такая внешняя политика. И даже в автократичной сегодняшней России я уже вижу признаки того, что дискуссия начинается. Она сводится вот к чему. Хотим ли мы терять сотни миллионов долларов на фондовых рынках в наших будущих экономических отношениях с Западом ради этого клочка земли, Южной Осетии? А со временем, я думаю, даже в самом российском правительстве и уж наверняка в российской экономической элите дискуссия на эту тему будет становиться все более и более острой. Потому что просто невозможно сделать то, что сделала Россия, и ожидать, что твоя репутация с точки зрения следования закону и принятым процедурам будет такой же, как до войны.
Вот вы сказали, что это не холодная война. Тогда как вы определите нынешние отношения? Я слышала этот аргумент и раньше, дескать, в нынешнем мире нет противостояния идеологий. Да, коммунистической идеологии больше нет, но разве превратно понятый патриотизм или гипертрофированный национализм не идеология? Разве она не опасна?
Мне это напоминает не 20 век, а 19-й. Заявления о сферах интересов, с которыми выступает российское руководство, просто взяты из этого периода. Я думаю, что в 21 веке эти представления абсолютно устарели. И да, в России есть национализм, да, люди собрались под знамена, но, повторяю, я обращаюсь к долгосрочным интересам России. Для простого российского человека воевать, защищать и признавать независимость Южной Осетии, местечко с 50-60-тысячным населением без экономики, при том, что ни одна страна мира не присоединилась к России и не поддержала ее в этих действиях, все это служит ли долговременным российским интересам, ее безопасности и процветанию? Я думаю, что со временем люди поймут, что это не в национальных интересах России.
Майкл Макфол сейчас советник избранного президента США Барака Обамы. Стивен Бленк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Что потеряла Россия в этой войне?
Они потеряли уверенность Европы в том, что Россия будет пользоваться исключительно искусством дипломатии. Они полностью проиграли в том, что касается создания в Европе системы противоракетной обороны. За последние две недели из России стал убегать капитал. И они будут нести потери и дальше, потому что страна породила серьезные подозрения относительно своих целей и средств. Россия теперь будет сталкиваться с намного более серьезной оппозицией Запада. Думаю, Европейский Союз примет намного более жесткий тон. И инициатива Дмитрия Медведева о создании какой-то новой организации по безопасности в Европе, конечно же, уже мертва. Потому что ни одна европейская страна не даст России права голоса в определении европейской безопасности, если это такой вот голос. Да, они могут уничтожить Грузию, они могут задержаться на Кавказе, но это не принесет той выгоды, на которую они надеялись. Может быть, сначала это будет не так заметно, но со временем счет за эту операцию дойдет и до Москвы. Я также не исключаю, что западный мир может выработать совместный план действий, чтобы понизить цены на энергоресурсы. Тогда это ударит по России напрямую. Они думают, что могут использовать нефть и газ, чтобы шантажировать Европу и подкупать оппозицию. И Европа все равно сядет с ними за стол переговоров. Ну, может быть, и сядет. Но это будут совершенно другие переговоры.
Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США.
Мы хотим, чтобы в район были направлены международные силы. Мы считаем, что Россия полностью не справилась с ролью миротворца в буферной зоне, и мы хотим, чтобы целостность грузинской территории, включая Южную Осетию и Абхазию, была сохранена. Мы также хотим выступить с предложением своего рода плана Маршалла не только для Грузии, но и для всего региона, который был дестабилизирован этим конфликтом, включая Армению и Азербайджан. Мы один из самых крупных инвесторов в Грузию, и наши инвестиции сейчас под угрозой. Грузия – это горло, по которому в Европу текут газ и нефть. Здесь планируется создать трубопровод Набука. Так что ситуация угрожает нашей стратегической безопасности. Чехия не стоит в стороне в этом конфликте. Мы весьма четко выразили наши отношения. В этом есть параллель с 68-м годом. Это практически та же страна, Россия, с тем же интересом не дать государству, которое, как она думает, входит в сферу ее интересов, покинуть эту сферу. Это была позиция советского руководства, и сегодняшняя российская позиция с ней схожа.
А это уже интервью с Мираком Тополанеком, премьер-министром Чехии, страны, которая с 1 января приняла председательство в Европейском Союзе. Ну а некоторые американские конгрессмены выступили с инициативой обратиться к Международному олимпийскому комитету с просьбой пересмотреть решение о проведении Олимпиады в Сочи. Олимпиада, я цитирую, «это время, когда государства мира откладывают в сторону свои разногласия ради чистоты спорта. Вопиющее нарушение России олимпийского перемирия, столько лет до сих пор соблюдавшееся, достаточно для того, чтобы МОК присоединился к нам и избрал более достойное место для зимней Олимпиады 2014 года», говорится в проекте резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. Аналогичные призывы повторялись потом с разных сторон, но пока Международный олимпийский комитет не принял к рассмотрению эти требования. Мы беседовали о способах давления на Россию с сотрудником аналитического центра Hudson Institute, автором книги «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России» Дэвидом Саттером.
Самое главное оружие, которое есть у Запада, не против российского правительства, а против отдельных лиц его составляющих. У них есть банковские счета на Западе, есть дома и квартиры, им нужны визы, чтобы путешествовать. Если события будут разворачиваться совсем плохо, то этим людям можно закрыть доступ к их личным богатствам на Западе и к западной жизни. А многие из них очень ее ценят. Так что вот эту меру можно применить, по крайней мере, к части российского правительства. Еще одна мера могла бы состоять в следующем. Россия получила от Запада несколько авансов. Членство в «Большой восьмерке» – один из авансов, несомненно. Как и Олимпийские игры в Сочи. Это символические преимущества, которыми Россия сейчас обладает. Но ее можно их лишить. И еще один важный момент. России необходимо крепкое экономическое сотрудничество с Западом. Россия пытается использовать экономические отношения с пользой для себя. И поскольку у России монополия на поставки ряда товаров, то у нее, конечно, есть преимущество перед широким спектром потребителей. Но ведь эти потребители могут объединиться и серьезно задуматься о своей экономической и энергетической независимости. Конечно, никто не собирается накладывать на Россию экономические санкции, как, например, бойкот на зерно, который был введен после советской оккупации Афганистана. Но есть определенные аспекты экономической политики, которые можно использовать, чтобы подорвать способность России шантажировать Запад и влиять на него. И вот тогда Россия, экономика которой довольно слаба, несмотря на газ и нефть, увидит, что ее влияние уменьшается, а не растет.
Мы как раз в одной из недавних программ говорили, что не только Европа отшатнулась, когда Россия вторглась в Грузию, но и лидеры СНГ, включая президента Лукашенко, оцепенели, потому что поняли, что ни о каких равноправных отношениях речи идти не может.
Россия постепенно настраивает всех против себя. Но Россия недостаточно сильна, чтобы обращать во врагов всех своих сателлитов. Проблема состоит в том, что мы имеем дело с двумя разными вещами. С одной стороны, это интересы России, а с другой – интересы группы людей, которые управляют Россией. И в какой-то степени неспособность России навязать свою волю всем соседним государствам отвечает национальным интересам России, потому что подталкивает ее саму к более демократическому будущему. Но это не в интересах руководящей верхушки, потому что их существование основано на отсутствии демократии. И именно поэтому нормально развивающиеся демократические государства на границе России для них являются угрозой. С точки зрения российского руководства, они показывают нездоровый пример того, чего возможно достичь в странах, которые когда-то были частью Советского Союза и с которыми у России есть общее историческое наследие. Конечно, самый яркий пример – Украина. Так что если вернуться к вашему изначальному вопросу «что потеряла Россия», то я бы сказал так. Россия сама по себе потеряла не так много. А вот люди, которые управляют Россией, загнали себя в ситуацию, когда им все больше и больше придется полагаться на силу, чтобы насадить свою волю соседним странам. Но в конечном итоге силовое давление не будет эффективным и породит условия, когда их собственное пребывание у власти будет подорвано. Так что, повторяю, в интересах самой России как нации, как общества, быть демократической страной западной ориентации. У России есть талантливый народ, потрясающе богатая культура, нескончаемые природные ресурсы. Все это в условиях демократии очень хорошо служило бы во благо России. Проблема в том, что в России нет демократии. Есть авторитарный режим, в котором очень незначительная группа людей обогащается за счет ресурсов страны и контролирует их. Так что даже ответ на ваш вопрос дать сложно. Мы сразу же начинаем олицетворять страну с ее руководством, хотя на самом деле их интересы полностью различны.
Дэвид Саттер, автор книги «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России». Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Специальный выпуск, посвященный итогам 2008 года. У микрофона Ирина Лагунина. Но за всеми событиями, и особенно такими, как война, стоят люди, человеческие жизни, трагедии разрушенных семей, домов, надежд, иллюзий, мечтаний. И еще разрываются связи, даже между теми, кого мы привыкли считать представителями общей культуры. С композитором Ги Александровичем Кончели в Антверпене встретилась наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. Запись вышла в эфир 9 сентября 2008 года.
Вы предчувствовали, что что-то начнется?
Нет, такого я не предчувствовал. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. Но дело в том, что несколько раз появлялось желание их вернуть сюда. Они сейчас живут в Германии и уехали в Грузию на каникулы. И когда этого не произошло, и когда они остались потому, что им там хорошо.
Сколько им лет?
7 и 13. А сейчас там еще моя внучка, но она совсем маленькая, она еще ничего не понимает. И то, что вот в самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. Они были в окрестностях Тбилиси, и вы знаете, что у нас сжигали лесные массивы.
Боржомские.
Да, этот заповедник почти уже уничтожен, и не только Боржомский, много лесных массивов. И там, где они находились, в окрестностях Тбилиси, туда тоже сбросили какие-то зажигательные снаряды. Ну, они вот в это время, насколько я знаю, приехали в город на несколько дней, а потом опять поднялись туда.
Но у вас не возникает желания поехать в Россию, где вы очень известны, и как-то обратиться к российскому народу?
Нет, такого желания у меня нет. Вы знаете, что я человек довольно преклонного возраста, и я уже понял, что, видимо, при своей жизни я уже в Россию не поеду.
Именно вот после этого всего?
Я не поеду туда, где я любил бывать больше, чем в любой другой стране. Потому что вся моя жизнь связана с какими-то радостями, которые происходили в России. Я не буду сейчас перечислять всех крупных дирижеров. Все мои премьеры, премьеры всех моих симфоний и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас я туда поехать не смогу.
Там ведь есть много очень людей, которым точно так же, как и мне, очень стыдно. И они бы, я думаю, очень хотели вас видеть.
Вы знаете, я не могу себя заставить это сделать, потому что то, что произошло, я ведь вам сказал, что для меня это равносильно 11 сентября. Я не мог себе это представить. У меня перед глазами вот эти кадры, когда начали выселять из Москвы грузин, и как их перевозили как скот, когда этот огромный какой-то самолет МЧС остановился, когда открыли эту заднюю часть, кстати, из которых обычно выползают танки. Вот оттуда вышли люди, которые 2 с чем-то часа стояли, потому что там даже сидения не было. Вот как коров перевозят, так депортировали грузин из Москвы. И несмотря на это, все равно отношения между простыми людьми оставались нормальными. Они и сейчас нормальные, и они и будут нормальные. Обязательно будут нормальные. Но просто должно пройти время.
Была же какая-то особенная роль в советское время у Тбилиси для композиторов? Или я ошибаюсь? Что там было как-то посвободнее?
Вы знаете, что в Тбилиси было посвободнее, я думаю, с пушкинских времен, всем тем великим людям, которые туда приезжали и там жили. Я не буду их перечислять. Хотелось бы, ну, вспомнить какие-то последние фамилии тех гениальных людей, которые без Тбилиси жить не могли. Ну, например, Пастернак.
Что бы он сейчас сказал, как вы думаете?
А вы знаете, что я очень часто думаю, что когда я увидел то, что произошло, когда я это почувствовал, я подумал о том, что какое счастье, что очень многие этого не дождались и ушли из жизни раньше. Я думаю, что вот в этом ряду Борис Леонидович Пастернак. Никто из них, наверное, такого представить себе не мог. Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
Музыка, которая сопровождала это интервью, это музыкальное посвящение Валерию Гергиеву в день его 50-летия, май 2003 года, из аннотации. Дорогой Валерий, мои с тобой творческие и человеческие взаимоотношения, длящиеся многие годы, вселяют в меня надежду, что присущая тебе мощная энергетика, распространяясь во все точки земного шара, бумерангом возвратится в тот символический круг, который Брехт назвал «кавказским меловым кругом». Сочинение же, посвященное тебе, я назвал осетинским словом «варзон», которое в переводе на русский означает «любовь». При написании этого слова латиницей неожиданно выяснилось, что звучание его на английском языке соответствует военной зоне «war zone». И, к сожалению, в этой транскрипции это слово реально отражает события на Кавказе. Известно, что от любви до возникновения военной зоны достаточен один необдуманный шаг. Путь же назад от военной зоны до любви долог и труден. Обнимаю, твой Гия Кончели. Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире специальный выпуск аналитического журнала «Время и мир», посвященный итогам 2008 года. Война в Грузии, экономический кризис, выборы президента США, провозглашение независимости Косово. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров цыганская музыка в исполнении трио «Лойка».
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи.
Ах, зачем эта ночь так была хороша?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Не страдала душа.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия прекратила подачу газа Украине. Утром 1 января истек срок действия контракта на поставки газа. Новый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не заключен. Москва и Киев продолжают искать решение проблемы. Европейский Союз призвал к продолжению диалога между Россией и Украиной для решения газовой проблемы. Чехия, как новый председатель Евросоюза, совместно с Европейской комиссией призвали Москву и Киев к решению разногласий, чтобы не допустить срыва поставок газа в страны ЕС. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, выступая на пресс-конференции в Париже, заявила, что проведение израильской операции в секторе Газа имеет целью достижения спокойствия и мира. Во время очередного налета израильской авиации в секторе Газа погиб один из политических лидеров радикальной группировки «Хамас» Низар Раян. Авиарейды проводятся уже 6 дней, число жертв приближается к 400. Эвакуация россиян из сектора Газа запланирована на утро пятницы 2 января. Об этом сообщает РИА Новости. В списках на выезд из сектора Газа около 300 человек, среди которых 160 граждан России. Остальные – это граждане Украины, Казахстана, Молдавии и других стран СНГ. В Ираке вступили в действие соглашения о пребывании в стране войск США и их союзников. Теперь иностранным военным нужна санкция иракских властей на задержание иракцев. Американские войска останутся в Ираке до конца 2011 года, контингенты Великобритании и Австралии до конца июля 2009 года. Турции начал вещать первый круглосуточный канал на курдском языке. Первый выход в эфир включал исполнение государственного гимна Турции и изображение государственного флага.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем специальный выпуск аналитического журнала «Время и мир», посвященный итогам 2008 года. Экономический кризис, выборы президента США, провозглашение независимости Косово и судьбы людей, как они были в нашем эфире в ушедшем году. Любопытно реагировало российское руководство и официальная пропаганда в минувшем году на экономический кризис. Сначала было ликование. Вот, больше нет однополярного мира. Рушится единственный центр. И вроде как туда ему и дорога. Уже тогда в нашем эфире обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина сделала очень верный прогноз.
Если кризис на американском рынке ограничится рынком недвижимости, ничего не произойдет. Если кризис перекинется на американскую экономику, тогда, соответственно, еще больше он перекинется на экономику китайскую, которая производит товары для американской экономики. И совсем катастрофически он скажется на сырьевых странах, которые для китайской экономики производят сырье, из которого оно, грубо говоря, производит товары, производит те ручки, которыми пишут в Америке. Потому что тут нам не надо питать иллюзии. Сущность однополярного мира заключается не в том, что Америка куда-то посылает танки, а в том, что все зависят от ее финансовых рынков. И что мы живем в этой экономике на правах мышей в кладовке. То есть, может быть, мышь-то и думает, что если хозяин сдохнет, то будет очень хорошо. Но на самом деле, если хозяин сдохнет, крупы не будет, мыши точно умрут. Если экономике будет по-настоящему плохо, то хуже всего будет сырьевой российской экономике, которая занимается исключительно тем, что продает газ, на который эти ребята покупают мерседесы, на которых потом ездят.
Но потом, когда российская агрессия в Грузии значительно убыстрила процесс бегства капиталов из России, Америку стали винить в том, что она спровоцировала кризис во всем мире и чуть ли не специально подрывает российскую экономику. Кризис помог пропаганде загладить темные стороны провальной войны. Но начался он действительно в Соединенных Штатах. И это был насыщенный работой год для нашего экономического обозревателя Сергея Синенского.
Финансовый кризис имеет все шансы стать в мире главным событием 2008 года. Его масштабы и глубина оказались столь велики, что многие финансисты признавались и представить их себе поначалу не могли. А когда осознали, прогнозы стали мрачными.
То, что происходит сейчас, это не просто финансовый кризис, это кризис всей финансовой системы, прежде всего всех западных стран. То есть начался он с инвестиционных банков, потом он перешел в коммерческие банки, которые держат депозиты населения. Он перешел в страховые компании, он перешел во всевозможные финансовые посреднические учреждения, и через них он стал переходить в реальную экономику. Это системный финансовый кризис, и, что самое главное, начался в Соединенных Штатах, захватил западные страны, после этого стал глобальным кризисом.
Источником кризиса, как теперь считается, стал отнюдь не только ипотечный рынок Соединенных Штатов, но и другие финансовые рынки, на которых в последние лет 10 стало появляться все больше новых финансовых инструментов, ранее невиданных.
Проблема оказалась в том, что все финансовые учреждения стали продавать друг другу взаимные страховки. Возникли очень сложные, так называемые производные финансовые инструменты, которые Уоррен Баффет, крупнейший финансист-инвестор, в 2002 году назвал финансовым оружием массового уничтожения. Эти взаимные страховки дошли в мире, по оценкам, до 62 триллионов долларов. Нет таких денег в мировой экономике, чтобы спасти финансовые учреждения, которые должны друг другу 62 триллиона долларов. Вся мировая экономика 55 триллионов долларов. Значит, сейчас надо произвести взаимозачет, списать часть, распутать эти узлы.
На фоне таких объемов меркнут масштабы любой из объявленных программ государственной поддержки, даже во всех странах вместе взятых. В России рынок акций после пика, достигнутого 19 мая, к концу года потерял почти 3/4 своей стоимости. Это Это один из худших показателей в мире. Причем главное падение пришлось на осень.
Что касается России, то у нас все складывалось очень и очень неплохо до 8 августа. Если посмотреть на динамику, например, наших фондовых индексов, то мы просто благоденствовали. Среди стран БРИК мы шли на одном уровне с Бразилией, существенно опережая и Индию, и Китай. Но после пятидневной войны Россия стала фактически изгоем на финансовых рынках. Из России на огромной скорости рванул капитал. В результате оттока капитала обрушились ценные бумаги, облигации и акции, начали рушиться банки.
На фоне расширения мирового финансового кризиса и, соответственно, объемов кредитования со стороны банков, резко упал спрос на нефть, обрушив цены на нее всего за полгода в 3 раза. Грядущее падение цен на нефть становилось для экспертов все более очевидным еще весной и в начале лета, пока цены устанавливали все новые рекорды.
Если посмотреть за динамикой портфеля известного на весь мир миллиардера Уоррена Баффета, отчетливо видно, что если весной в структуре его портфеля было около 17,5 миллионов акций американской компании ConocoPhillips, то после того, как год перевалил за половину, эти бумаги уже были проданы. То есть крупные западные долгосрочные инвесторы, видя, что цены на нефть близки к своим потолочным значениям и дальнейших укреплений придет только к коллапсу мировой экономики, они стали избавляться от акций сырьевых компаний, поскольку тренд в них, вероятно, уже себя начинал исчерпывать.
На долю акций нефтегазовых компаний приходилось 2/3 общей стоимости российского рынка акций, а нефтедоллары оставались крупнейшим источником не только доходов казны, но и одним из главных для общего предложения денег в российской экономике. Другим источником этого предложения были зарубежные кредиты, набранные российскими компаниями и банками за последние годы, пока денег этих было много и потому доступных. И вдруг этот источник, вслед за рекой нефтедолларов, тоже пересох. И свободных денег в российской экономике резко убавилось.
Основная проблема в экономике заключается в том, что не работает так, как работала раньше финансовая система. Банки, по сути, в минимальной степени выдают кредиты. Сегодня происходит то, что если у одного экономического агента есть деньги на счету, он может заплатить за потребляемый товар. Если для того, чтобы заплатить за потребляемый товар, ему нужно взять кредит в банке, то вот эта вот система уже не работает. То есть, чтобы рост возобновился, нужно, чтобы нормально опять начала работать банковская система. Но, к сожалению, этого добиться по мгновению волшебной палочки за 24 часа невозможно. Это процесс, который потребует длительных усилий и активных, очень решительных мер. При этом российская финансовая система не вернет себе полную функциональность, если при этом не вернет себе полную функциональность мировые финансовые системы.
После финансового кризиса 1998 года экономический рост в России восстановился довольно быстро, без дорогой нефти и какой-либо господдержки. Резко упавшие доходы населения сделали импортные товары для основной его части практически недоступными, и этим людям ничего не оставалось, как переключиться на российские товары. Этот спрос, по сути, и привел тогда к возрождению российской промышленности.
Для того, чтобы вот такая схема сработала, мы должны пройти через существенное снижение доходов населения. Пока правительство предпринимает все усилия, как на словах, так и деньгами на деле, с тем, чтобы не допустить резкого снижения доходов населения. Это понятно. Соответственно, для того, чтобы население переключилось на потребление российских товаров, одного этого кризиса недостаточно. Необходимо еще целый ряд мер, которые бы сделали российские товары конкурентоспособными по отношению к импортным.
Как уже отметил один из наших собеседников, такие меры, увы, быстрыми не бывают.
Но и за финансовыми схемами стоят судьбы людей, потерявших дома, потому что выплачивать ипотеку стало невозможно, потерявших работу, потому что производство сворачивается, и потерявших прежний достаток, хотя бы уже потому, что цены на продукты питания в 2008-м стремительно росли. Сильнее всего из европейских стран кризис ударил по Испании, о чем рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Как выжить в условиях кризиса, дают советы различные общественные организации, защищающие права покупателей, и средства массовой информации. Они советуют не включать отопление зимой, кондиционеры летом и тщательно закупоривать окна, использовать экономные лампочки и микроволновку вместо обычной духовки. Есть только сезонные овощи и фрукты, брать с собой на работу бутерброд, чтобы не тратиться на столовую. Пользоваться душем, а не ванной. Закрывать кран, пока намыливаешься, бреешься или чистишь зубы. Особый кодекс поведения рекомендуется соблюдать людям, отправляющимся за продуктами. В магазин не следует ходить в состоянии депрессии или при слишком радостном настроении, чтобы не делать необдуманных покупок. Не надо брать с собой детей, чтобы они своими просьбами не влияли на ваш выбор. Платить предлагается наличными, а не кредитной карточкой. Кстати, магазины уцененных товаров кризис не переживают, в отличие от обычных предприятий торговли. Говорит владелец одного из таких магазинов в центре Мадрида Маурисио Валенсия.
У нас все на 50% дешевле, чем в других магазинах. Самая бойкая пора наступила после сезона отпусков и перед началом учебного года, когда у людей было совсем мало денег, а покупки делать приходилось, чтобы отправить детей в школу. Такие магазины, как наш, выручили очень многих.
Старожилы помнят кризисные 30-е, 40-е и 50-е годы прошлого столетия, карточную систему, несвежие сардины, которые выдавались по карточкам. Кстати, не так давно, в дни забастовки транспортников, пустые полки испанских супермаркетов напомнили испанцам те далекие времена. Напоминают о них и очереди в комиссионных ювелирных лавках. Люди несут сюда фамильные драгоценности, чтобы получить наличные. Говорит мадридский ювелир Григорио Фуэнтес.
С начала сентября число желающих сдать золотые вещи в наш магазин увеличилось вдвое. Я работаю в этом бизнесе более 30 лет и такого не припомню.
Одновременно пропагандируется, особенно в проправительственной прессе, так называемая средиземноморская диета, как не только дешевая, но и особо полезная для здоровья. На завтрак предлагается съесть кусок хлеба, смоченный растительным маслом, и запить его напоминающим кофе ячменным напитком. На обед в качестве незаменимого блюда рекомендуется чечевичная похлебка. О мясе, которое, как известно, крайне вредно для организма, предлагают вспоминать не чаще одного раза в неделю. О рыбе официальные диетологи вообще упомянуть забывают, она еще дороже мяса. Привычка испанцев ходить по выходным и будням в рестораны отпала сама по себе. Почти все заведения общественного питания простаивают за исключением Макдональдсов, Бургер Кингов, пиццерий и других центров дешевого питания, которые еще недавно испанцы презирали.
Кризис на самом деле стал влиять на традиции и поведение людей. Даже в дни такого священного и самого важного праздника для мусульман, как Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. О том, как он проходил в 2008 году, рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Сунцева.
Ежегодно в Стамбул накануне праздника привозят тысячи жертвенных животных. Живой товар выставляют в грузовых машинах прямо на городских автострадах. На обочинах дорог столбиком привязаны жертвенные бараны, на которых жирной краской указана цена. Из-за поразившего мир финансового и экономического кризиса цены в этом году довольно сильно упали. Жертвенного барана можно приобрести всего лишь за $70. Это на 30-40% дешевле обычной цены. Правоверные должны делиться своим богатством. Подобные лозунги можно увидеть на улицах многих турецких городов. По исламским канонам, состоятельный человек тот, кто обладает ценностями, деньгами или вещами в эквивалентном отношении большим 80 граммов золота. Однако с начала мирового кризиса, который уже поразил турецкую экономику, таких становится все меньше. Закрываются текстильные фабрики и автомобильные гиганты, рабочих увольняют без выходного пособия, оставшиеся работают за половину заработной платы. За последние два месяца работу в Турции потеряли более 200 тысяч человек. Безработица в стране достигла рекордного уровня 15%. Служащая банка Фатма сожалеет, что в этом году не сможет позволить себе купить жертвенное животное.
Во время экономического кризиса каждый должен делиться своими доходами. Обычно мы покупали в складчину с родственниками корову, теперь не до этого. Собираюсь пожертвовать в Дернек, так называют неправительственные фонды для бедных. Даже те, кто заработал деньги нечестным путем, могут и должны помогать своим ближним.
Крупные супермаркеты предлагают платить в рассрочку, гарантируют покупателю самых качественных животных, прошедших ветеринарный контроль. Красочные рекламные буклеты, которые заблаговременно забрасывают в почтовые ящики, описывают полностью автоматизированный процесс забоя. Однако даже такие выгодные условия отпугивают потенциальных покупателей, которые не могут позволить лишние траты и кредиты во время финансового кризиса. Желающие сэкономить пускаются на хитрость, принося в дар курицу или кролика, что вызывает негодование у служителей культа, которые предупреждают о страшных последствиях и всевидящем оке Аллаха, который не примет такую жертву. Курбанджи Ахмед.
У нас в деревне есть обычай мыть животных перед жертвоприношением, красить их хной и украшать цветными лентами. Принесенные в жертву животные будут помощниками при переходе человека в загробный мир. Дорога в рай идет через тонкий мост Сират над Адской пропастью. У входа в судный день будут принесенные в жертву животные, на которых хозяева отправятся в рай. Кто на верблюдах, кто на баранах, на кролике в рай не поедешь.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время и мир». Итоги 2008 года. У микрофона Ирина Лагунина. 16 кандидатов изначально боролись за пост президента США. Эта гонка закончилась 4 ноября победным заявлением Барака Обамы.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, в этот решающий момент, перемены пришли в Америку.
Предвыборная кампания всегда особый этап в политической жизни. В 2008 году была еще и особенной. Рекордная явка избирателей, рекордная активность на первичных выборах, рекордные расходы на кампанию и, как всегда, юмор, шутки и смех. В чем только не соревновались претенденты, чтобы заполучить голоса избирателей. Из, скажем так, традиционных способов есть с избирателями пончики в сети Dunkin' Donut, чем прославился в свое время Билл Клинтон и что пыталась максимально сократить его супруга Хиллари. Но вот республиканец Майк Хаккаби выдвинул лозунг «никакой выпивки и никаких пончиков», и все пошло на смарку. Но, повторяю, это традиционные способы общения с избирателями. Кампания 2008 года отличалась от всех остальных тем, что в ней огромную роль играл не просто интернет, а новые технологии распространения аудио- и видеоинформации. Надо отдать должное Хиллари Клинтон. Она была первой, кто это оценил. Она стала устраивать видеоконференции с избирателями со своей интернет-страницы. Но в полную мощь новыми формами связи воспользовался демократ Барак Обама, причем еще в феврале прошлого года.
This is Barack Obama. It's time to change America. Answer the call.
Это Обама. Пришло время менять Америку. Ответьте. По-английски это можно перевести двояко. Можно сказать «ответьте на призыв». Но в целом, вы догадались правильно, это мелодия звонка мобильного телефона. И если вам не нравится, что у вас из сумки или из кармана кричит Обама и призывает изменить Америку, то есть варианты с музыкой. Поп, рэп, кантри, на любой вкус и цвет кожи. Всего 12 вариантов. И любой можно бесплатно скачать с официального сайта кандидата. Но в YouTube одним из самых популярных стал ролик «Will I Am» – «Голливуд за Обаму». Это положенное на музыку выступление сенатора с его любимым лозунгом «Yes, we can» – «Да, мы можем». И слово «hope» — «надежда» в конце этого клипа плавно перетекает в слово «vote» — «голосуйте». По сравнению с этим, объяснение, как надо голосовать на первичных выборах, которые дает Хиллари Клинтон, выглядит не так впечатляюще. Начинается оно с картины, как Билл Клинтон занимается на тренажере с мыслью о гамбургере. Этот соблазн непрост. Дальше клип открывает способности Хиллари к пению.
Singing is hard.
Петь тоже непросто. Зато участие в конкурсах – это самое простое дело. Но если с пением у Хиллари дело не пошло, то с поддержкой звезд все в порядке. Официальную песню ее компании исполняет Селин Дион. Намного более привлекательно, однако, выглядит поддержка Хиллари со стороны одного из самых популярных американских актеров Джека Николсона. Помните тот фильм, где Николсон, офицер высшего ранга, говорит своим сослуживцам: «Знаете, господа, нет ничего более сексуального на земле, чем женщина, которой надо отдавать честь поутру». Наверное, только сайт республиканца Джона Маккейна выглядел бы серьезно, если бы не одна запись. И хотя выступлению этому уже несколько лет, Маккейн на самом деле поет в отместку актрисе Барбаре Страйзанд за то, что, когда он завел речь о нефтяных резервах на Аляске, актриса подвергла его жесткой критике, выставлено это пение на сайт только сейчас. И если Джон Маккейн еще не убедил вас в своих сценических способностях, то послушайте вот это. Говорит Радио Свобода, в эфире специальный выпуск программы «Время и мир». Итоги 2008 года, у микрофона Ирина Лагунина. Люди. За всеми событиями стоят люди. И 2008 изменил судьбы многих. До 17 февраля сербы в Косово жили в стране со столицей Белград. После 17-го со столицей Приштина. Руководство Косово и албанское большинство в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии. Через месяц после этого шага, 18 марта, наш корреспондент в Белграде Ая Куги пыталась выяснить, как живется сербам в Косово.
Как себя чувствуют в новом государстве сербы? Об этом разговор с одним из умеренных сербских лидеров Косово Оливером Ивановичем.
Сербы себя чувствуют подавленно. Они считают, что пропало все, чему они доверяли. И международные правовые нормы, и союзники, и принцип, что мы имеем право оставаться в Косово, но так, чтобы Косово было в составе Сербии. Все это разрушилось, и сербы в очередной раз оказались перед стеной. Нам важно, чтобы Белград продолжал финансировать сербов в Косово и не забывал про нас из-за своих собственных проблем. Это объективный страх. В Сербии много говорят про Косово, но мало что делают для улучшения жизни косовских сербов.
Вот уже 10 дней в анклаве Грачаница проходит забастовка сербов, охранников и полицейских мест заключения. Они, как и многие другие, прислушались к призывам Белграда покинуть свои рабочие места в независимом Косово и поверили обещаниям, что в будущем их обеспечит работой Сербия. Но время проходит, работа теряется, а обещанные зарплаты из Белграда не поступают. Большинство сербов действительно глубоко подавлены, но у некоторых преобладает чувство возмущения. Есть даже такие лидеры косовских сербов, которые призывают Россию поставить сербам самое современное оружие. Оливер Иванович считает, что вооруженная борьба обернулась бы катастрофой для самых сербов.
Это глупости. Оружием здесь ничего нельзя решить. К оружию обычно призывают те политики, которые либо не служили в армии, либо были там поварами. Это люди, которые на самом деле не отдают отчета в том, что значат призывы к оружию. Оружием здесь никого не запугаешь, но им можно спровоцировать подобные идеи и у албанцев взяться за оружие. А до сих пор от экстремистских албанских идей сербы немало страдали.
Но сербы Косово не сидят сложа руки. Через 2 дня после провозглашения независимости они взворвали и подожгли 2 таможенных пункта на границе с Сербией. Потом взяли под свой контроль ветвь железной дороги, ведущую из центральной в северную часть Косово. Поезда больше не ходят, а они были лучшей, самой безопасной и дешевой связью для сербов, проживающих не на севере, а в маленьких анклавах в албанском окружении. Все указывает на то, что северный сербский анклав Косовской Митровицы не считается с интересами остальных косовских сербов, а подчиняется стремлению националистически ориентированной части белградских политиков отрезать север от Косово. Господин Иванович, а захват здания суда под управлением ООН в Митровице и кровавые беспорядки, которые за этим последовали, должны были служить той же цели? Ведь близкая к правительству Сербии газета «Политика» в понедельник назвала уличную войну Косовской Митровицы битвой за север Косово.
Я не считаю разумными такие радикальные действия. Нужно было предвидеть реакцию международных сил. Я остаюсь приверженным своей философии, что раздел Косово — это плохое решение. Раздел будет иметь негативные последствия прежде всего для сербов, а позже он может стать дестабилизирующим элементом и для целого региона. С другой стороны, если кто-то насилием думает разделить Косово, то это плохой способ, который уже вызвал отрицательную международную реакцию и плохо отразился на положении сербов.
Мы говорили с одним из лидеров косовских сербов Оливером Ивановичем. В понедельник от ран, полученных в ходе столкновений Косовской Митровицы, скончался украинский полицейский ООН.
Это была единственная жизнь, навсегда потерянная в 2008 году из-за противостояния сербов и албанцев в ходе провозглашения независимости края. Год 2008. Тяжелый, как говорят, високосный. И все основные события, происшедшие в нем, растянутся, будут влиять на нашу жизнь и дальше. И все же хорошо, что мы живем уже в 2009. Говорит Радио Свобода, вы слушали аналитический журнал «Время и мир. Итоги 2008 года». Над специальным выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».